грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Национально-освободительное движение против мемориала. Такова тема нашей сегодняшней беседы, посвященной вчерашнему инциденту в центре Москвы на Васильевской улице около Дома кино. Вообще это вопиющее, я считаю, происшествие. И сейчас мы предоставим слово его очевидцам. А пока я представлю наших гостей. Это Валерий Борщев, правозащитник и лидер правозащитной фракции партии «Яблоко». Ян Рачинский, член правления Международного общества «Мемориал». Ян, вот вы были, по-моему, чуть попозже. Вас тут еще в кадре нет. Напомните, что это вообще была за, так сказать, мизансцена? Я другого слова не подберу.
Ну, надо, наверное, сначала сказать, что это было за событие, к которому приурочили эти так странно наряженные люди свое мероприятие. Уже 17 лет мемориал с несколькими еще организациями проводит всероссийский конкурс исторических работ среди школьников. И со всей России приходят работы. Вот в этом году 1600 работ пришло, и 40 победителей. Это дети из самых разных городов и сел, больше даже из сел. Победители собрались на церемонию награждения, которую мемориал проводит в этом году в Доме кино, в которой участвуют разные достаточно известные люди. И обычно это проходит торжественно, и, в общем, это радостный такой день для всех, потому что действительно редко собирается столько замечательных детей. И вот около Дома кино их встретила группа людей, изображающих кто военных, вот тут даже с каким-то муляжом флага Красной Армии. И встретили, ну, сказать недружелюбно, это очень мягко. Там были чудовищные крики и фашисты, и национал-предатели, и немецкие подстилки, и антисемитские выкрики, что вообще с красным флагом все-таки какой-то диссонанс, на мой взгляд. Хотя уже для нас это не первый раз, но для школьников, я думаю, это было поразительно. И при этом обвиняли, вот, нам не нужна альтернативная история, и всякие, в общем, и не обошлось и без насилия.
Да, вот с нами на связь вышла Ирина Ясина, она ненадолго, поэтому дайте мне слово. Она как раз застала первый акт этой драмы. Да, Ирина Евгеньевна, добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, как это...
Здравствуйте.
Как это вообще начиналось? Да, вам слово, Ирина.
Ну, давайте так, я скажу, что я не выходила из машины, потому что я испугалась просто, поскольку я на инвалидном кресле. Если бы меня еще чем-нибудь выкинули, ну, как-то я, в общем, опасалась. И считайте, что мое пребывание на вручении они сорвали, что мне было очень горько, потому как я много лет член жюри, и у меня есть свои любимчики, которым я хотела пожать руку и среди ребят и так далее. Вот. Но что я увидела? Я увидела беснующуюся толпу, украшенную георгиевскими ленточками, которые кричали вот моей помощнице Наташе, либеральная шлюха, было еще кликнуто либеральное другое слово, но можете догадаться сами. Вот. Потом они кинули зеленку и попали в висок Людмиле Евгеньевне Улицкой. Вот, собственно, в этот момент я уже испугалась не на шутку, но испугалась я не столько за Люсю, поскольку это человек в самом высоком смысле слова христианин, и, как бы сказать, нести гонимое учение в данном случае, нести человеческое достоинство и знание своей истории, для нее это дело, которому она посвятила жизнь. А когда я думаю про этих учительниц и этих ребят, которые там 14-летние, 15-летние, 17-летние приехали боже мой, из села Новый Курлак Воронежской области, откуда-то из Ростовской области, из Иркутской области, боже мой, для них это невероятное событие в Москве. Выйти на сцену, получить какую-то грамоту, как эти девочки все время одеваются, как они причесываются, как они буквально трепещут от важности этого события. И вдруг вот такая мерзость. А просто, вы знаете, увидев этих беснующихся людей, хорошо, все-таки людей, и это печально. А вы знаете, у меня... сказать, испортилось настроение, это ничего не сказать. Я вообще довольно оптимистично смотрю на жизнь, но вот в этот момент еще с этим красным знаменем, еще с этими пилоточками, и вроде как они все к Дню Победы подготовились, паразиты. Вот, я просто упала духом, вот так я скажу. Потому что это было какое-то такое беспримерное падение моей страны, и мне за нее стыдно безумно. За мою страну в этой ситуации.
Спасибо, Ирина Евгеньевна. Валерий Васильевич, как по-вашему, спекулировали они на памяти о войне, вот эти, так сказать, демонстранты в кавычках?
Да, конечно. Но вы знаете, здесь вот какая вещь. Когда вот я узнал об этом, я сразу вспомнил начало века, еврейские погромы. Как они начались? Они же начались с того, что некоторые политики стали заявлять некие антисемитские лозунги, речи, ну, так сказать, умеренно, но антисемитские. Начались антисемитские выступления. Они, конечно, не полагали и не хотели погромов, отнюдь. Они вот хотели свои идеи. А потом, когда начались погромы, один из лидеров националистов, Василий Шульгин, он, как писал, он с саблей, с шашкой, не раздеваясь, поехал в Киев защищать евреев от погромов. Этот опыт показывает, что провокация и провоцировать вот этих, а такие подонки всегда есть в обществе. Но когда сверху дается знак, дается такой месседж, что вот эти люди плохие, что ату их, что вот там они иностранные агенты, они там вот, ну, они же кричат альтернативную историю. Это ж произносят и некоторые наши высокопоставленные люди. Они повторяют. Те просто речи произносят, а эти уже погром устраивают. То есть, и мне кажется, что Песков вздрогнул. Вздрогнул, потому что я не думаю, что они хотели этой акции. Я не думаю, что это было в их интересах. Но это логичное. Это логичное последствие того, что они делают. Когда они натравливают общество против людей думающих. Ведь это ж не случайно. Мемориал давно занимается этим проектом. Я тоже знаю эти сочинения. Я их читал. Это удивительное дело, достойное дело, когда ребята возвращаются и смотрят на свою историю, историю своей семьи, осмысляют ее. И вот они во власти не хотят этого, не хотят, чтобы молодежь осмыслила историю не по тому стереотипу, который им даст Мединский или кто-нибудь из нынешних идеологов, а чтобы они осмыслили. Ведь они же, видите, нам не нужна альтернативная история. Это очень серьезно. Так это вот это естественное следствие той пропаганды, той борьбы с самостоятельностью мышления, с изучением своей истории. Это борьба с демократическим процессом, с демократическими основами. И власть, я думаю, должна вздрогнуть, она должна понять, что, разумеется, они не давали этого указания. Я в этом просто уверен. Я уверен, что они никаким, так сказать, боком не связаны. Но они логично продолжают то, что делает власть, ту политику, которую они высказывают. Вот, пожалуйста, посмотрите на свое детище.
Давайте как раз посмотрим сюжет про вот эту хулиганскую, я считаю, безобразную выходку.
Чисти! 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 Фашист! 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 Когда мы пришли на эту церемонию, то мы увидели, что здесь перед входом стоит одиночный пикет, как они это называли, организаторы пикета. На самом деле, конечно, никаким одиночным пикетом это не было, потому что кроме нескольких, ни одного, а нескольких людей с плакатами, стояла еще довольно большая толпа, человек, наверное, 20-25, очень агрессивно настроенных людей, которые не только пели песни. Песни-то это как раз нормально и хорошо. Я песни люблю. А вот они кричали, причем они кричали разного рода оскорбительные вещи. Например, пожилым людям, а здесь очень много приходит на эту церемонию, ну, не молодых людей, которые сами либо пострадавшие, жертвы политических репрессий, либо дети убитых людей. Им это, конечно, важно, вот этот конкурс, потому что ребята пишут и об этой теме тоже. И вот представьте себе, идут пожилые люди, которых я знаю лично, я знаю, какая у них тяжелая судьба, и им вслед кричит: что ты, старуха, дура, сюда пришла, фашистка.
Зачем вы туда идете? Зачем вы туда идете? Зачем вы туда идете?
Позор, позор!
Одному из руководителей норвежского конкурса ему облили лицо зеленкой, испортили костюм, испортили рубашку. Но главное, понимаете, я даже не знаю, ну вот что должен думать человек про нашу страну, про людей, живущих здесь, если вот он с таким сталкивается. Это очень... Конечно, я не виновата, да, в том, что произошло, но мне очень стыдно.
Был около входа большой пикет или, в общем, целый шабаш. Люди стояли с гармошками, в военной форме, со знаменем Победы, пели песни, кричали. Милиция стояла, я подошел к майору милиции. Он говорит: на что люди отдыхают, они никому не мешают, ничего не делают.
Всем вам, граждане, привет! Навострите ушки! Сейчас вам нодовский дуэт пропоет частушки!
Ян, вот была же такая же выходка в Манеже, там все-таки удалось, по-моему, кому-то 15 суток дали. Как вы считаете, вот, будет ли иметь перспективу, если иск на это... подать.
Ну, насколько я понимаю, уже протокол об административном, о мелком хулиганстве составили. На мой взгляд, это не вполне адекватная квалификация происшедшего, потому что это не было каким-то спонтанным проявлением. А тут видно было, что заранее были приготовлены шприцы из зеленки, с нашатырным спиртом, что несколько людей пострадали. Одному, слава богу, что одному из наших коллег попали этим нашатырным спиртом в глаз, слава богу, это не имело тяжелых последствий, хотя могло кончиться вполне плачевно. Но мне непонятна позиция полиции, которая равнодушно смотрела на это. На мой взгляд, мероприятия с участием детей должны быть ограждены от такого рода выходок. Это абсолютно недопустимо. Не знаю, что будут делать дальше. Может быть, сейчас, после того, как господин Песков высказал осуждение, полиция проявит сколько-нибудь больше решительности в борьбе с этими акциями. Хотя всегда к нодовцам относятся очень чрезвычайно терпимо, в отличие от других. Но меня озадачило, что господин Песков только сейчас, только в отношении этой акции, высказал какое-то неодобрение. Но вовсе не первый раз людей обливают зеленкой, забрасывают яйцами или тортами. Вообще говоря, каждый раз это хулиганство, и власть должна была бы в отношении всех таких случаев высказать свою позицию. Но как-то мы не видим этих...
По-моему, вот этот депутат Федоров, их такой негласный лидер, да, теневой?
Ну да, он открестился от этой акции, но там были вполне известные персонажи из его движения, и поверить, что это была такая самодеятельность их, ну, довольно трудно. Это омерзительно и глупо, и то, что хочется сказать, вот тут привели плакат их против альтернативной истории. Так вообще говоря, школьники как раз... Причем, чего они опасаются? Что школьники соприкасаются с настоящей историей. Они не в учебник лезут какой-то, не в шпаргалки. Они должны пойти в архив, они должны поговорить с людьми, с участниками событий, свидетелями событий и непосредственно соприкоснуться с этой историей. И это, вообще говоря, почему опасно для того же РЕН-ТВ. Что эти этих школьников уже не проведешь пропагандой, и они различают, где факт, а где фальсификация. И, естественно, это не нравится многим. Ну и, конечно, я там вступил в некоторую полемику с этими так называемыми пикетчиками. И просто фантастически невежественные люди, не представляющие себе вообще, что такое история.
Валерий Васильевич, как по-вашему, они чувствуют свою безнаказанность?
Да, конечно, они чувствуют, что им позволено, что они желательны, что они под покровом власти. И ведь они же... тут произошла удивительная вещь. Вот они как бы патриоты. Они как бы утверждают патриотические ценности с точки зрения официальной пропаганды. Но настоящий-то патриотизм – это знать историю своего дома, своей страны, своей семьи. А ведь это проект. Уж более патриотичного представить не можно. То есть дети изучают свою родословную, свою семью. То есть связь уже поколений. Это самое главное. Это не какие-то абстракции, не какие-то идеи. А это вот для меня было важно. Я помню, когда я приехал в свою деревню, в Тамбовской области, в село Черняное. Мне там бабушка рассказала, что вот вступать в колхоз заставляли всех. И все Борщевы, а там это вся деревня была почти Борщевой, не хотели вступать в колхоз. Их тут же на кибитке, на телеге и увозили. И когда остался один мой дед, он сказал, ладно, я вступлю. И бабка ему всю жизнь не могла это простить. Она всю жизнь оставалась в катакомбной церкви. Она умерла у катакомщиков. Вот. Но и для меня это, вот, я еще был юный, для меня это, конечно, было колоссально. То есть я почувствовал действительно связь. Для меня уже сталинизм, репрессия, это была не некая абстракция, не цифра, кого и как. А это вот с моим родом, с моими родственниками. Вот то же самое и ребята. Вот это-то и есть сильная связь поколений, связь со страной, связь с историей. И я думаю, эти люди боятся. Это, конечно, крешки. Ян прав, они, в общем-то, невежественные, они агрессивные, но те, кто ими заправляют, они понимают, что вот это-то серьезная опасность, это серьезное противостояние вот этой пошлой барабанной пропаганде, которая вызывает отталкивание. А вот это настоящее изучение истории. Это, если угодно, это настоящий патриотизм.
Ян, были ли эти люди сталинистами, как вы считаете?
Да, нет, в разговорах это совершенно отчетливо проявилось, что вы нападаете на Сталина, что Сталин, что ли, всех расстреливал, вот репрессии были, но виноват Ежов, вот Сталин Ежова расстрелял. То есть просто какой-то набор таких диких бредовых идей, что трудно даже комментировать. Но тут, помимо того, что сталинисты бывают разные, в конце концов, подчас это, ну, хоть и неприятно говорить, но подчас это сродни вере. Вот веру ибо нелепо, вот, человек вот ничего другого не видит, просто не воспринимает аргументов. Бывает такой тип квазирелигиозного сознания. Но это бы пускай. Верить могут во что хотят, хоть в зеленых человечков. Но все-таки вот способ высказывания своего мнения несколько специфичен. Вот я не помню, чтобы представители другого крыла использовали зеленку в качестве аргумента. Это как-то странновато. Конечно, действительно, это чрезвычайно неудобно. Приехали вот в этот раз представители почти всех европейских школьных конкурсов. В каждой стране Европы есть аналогичный конкурс для школьников, где школьники вот таким же образом привыкают изучать историю. И 16 организаторов таких конкурсов пришли на церемонию. Вот они увидели вот этот, с позволения сказать, патриотизм. Это же такая компрометация страны, что просто действительно, из-за одного этого реакция должна была бы быть более отчетливой.
Как по-вашему, Валерий Васильевич, превращается ли шлемование в такой фирменный стиль, что ли, кремлевских политтехнологов?
Вы знаете, это действительно все очень серьезно и страшно. Потому что, ну, если угодно, попадает это под уголовную статью «Разжигание ненависти к социальной группе». Это самое чистое разжигание ненависти. И сейчас дело ограничилось зеленкой, сейчас дело ограничилось оскорблениями. А я не исключаю, что завтра пойдут с дубинками, а может быть, с пневматическими там, пистолетами, еще что-то. То есть может начаться бойня. То есть идет натравливание на определенную социальную группу. Она властям кажется малочисленной. Вот она, дескать, ну, во-первых, это группа не из пугливых. И от своих убеждений она отказываться не собирается. И неважно, как она мала или велика, она есть. Она реальность, она держится довольно четко своих позиций, проводит свою позицию. Мемориал действительно здесь делает великое дело. Он стоит на тех принципах, на которых был основан, их проводит жизнь, независимо от того, какие метания политические проходят во власти. А здесь идет сознательная такая вражда. Вот в августе мы будем отмечать 25 лет ГКЧП. Мы к нему готовимся, к этому юбилею. Мы готовимся, вот даже создаем оргкомитет, мы замышляем организовать шествие. Я понимаю, оно будет не таким, как вот когда мы стояли 19 августа у Белого дома, я вот там был тоже. Вот, это будет не так массово, но тем не менее я уверен, что какие-то люди придут. Придут. И если мы добьемся того, чтобы пройти по там, ну, хотя бы по бульварному кольцу шествия, это будет демонстрация того, что мы против реставрации тоталитарного режима. То есть то, что происходит сегодня. То, что происходит, и эти люди, почему они так взъелись на вот, не допускать альтернативную историю. Им это страшно, потому что это правда. Они боятся правды. Вот они хотят установить царство всеобщей лживой пропаганды. И я думаю, что если мы все-таки 19 или 20 августа, или 21, как там получится, проведем это шествие, я не исключаю, что в адрес идущих, если, конечно, этот шествие разрушат, полетят камни, булыжники. То есть надо готовиться к тому, что общество не просто расколото, по мнению, что, в общем-то, не так страшно. Такие периоды бывали всегда, и это вещь проходимая. Но степень агрессии такова, что уже готовы применять насилие, применять физические действия. И вот этот случай он продемонстрировал. Да, только зеленкой из прицов. Но это все-таки насилие. Это насилие. То есть они уже переходят к насилию. Почему эта власть не пугает? Почему милиция не испугалась? Почему милиция не отреагировала? Это же действительно насилие. Это уже не то, что они отдыхают, не то, что там они кричат. Но правильно там говорят, что никакого там одиночного пикета нет. Но когда уже начались такие действия, оскорбления, конечно, милиция должна вмешаться. Вот, мне кажется, они играют с огнем. С националистами вообще нельзя играть в игры.
Да, ну так они первыми начали. Как вы считаете, вот это тенденция будет, или это такой долгосрочный курс вот на борьбу вот с инакомыслием в нашей стране, как вы считаете, Ян?
Ну, собственно, мы уже довольно давно наблюдаем этот курс на борьбу с инакомыслием. И законодательство последних лет именно на это и нацелено. Вместо того, чтобы обсуждать проблемы, как надлежит в любом нормальном государстве, обсуждается, ну вот последние эти законы об иностранных агентах. Это ведь способ просто ухода от обсуждения проблем. Вместо того, чтобы говорить, что вот эта проблема существует или не существует, ее можно решить, нельзя решить. Вместо этого говорится, что вот эту проблему поднимает иностранный агент, чего тут обсуждать. Вот это примитивное повторение советской пропаганды, где тоже все диссиденты были наймитами иностранных разведок или прислужниками империализма, или еще находились разные такого рода слова. Проблема в том, что абсолютно я уверен, что ни Путин, ни Медведев не являются поклонниками Сталина и сталинских методов. Но при этом они совершенно не осознают, что основа всех этих методов и корень террора – это как раз подавление инакомыслия. Именно с подавления инакомыслия начался этот переход. И сейчас мы наблюдаем, вот опять-таки, проблемы объясняются не тем, что они реально существуют, а тем, что происки врагов, враждебное окружение, вся та же самая демагогия, все те же ложные объяснения. И приводит это к тому, чем больше фиксируется на поиске врагов, тем выше уровень агрессии в обществе, тем больше желающих, особенно среди людей мало образованных, решить проблему с этими врагами какими-то такими радикальными способами. Ну, боюсь, что ожидать изменения вряд ли возможно, поскольку противопоставление Западу все отчетливее и все сильнее.
Напоминает чуть времена вот предшествовавшие какому-то террору, да, Валерий Васильевич, когда сначала вот
да,
так.
Да, вы знаете, да, я согласен с Яном, что ни Путин, ни Медведев, ни многие другие, они отнюдь не сторонники Сталина, хотя тут можно спорить, я имею в виду не столько Сталина, сколько вот этого сталинского режима. Он невозможен сейчас, и они не смогут его установить, и они не смогут им управлять, это нереально. И я не думаю, что они к этому стремятся. Я думаю, что они хотят просто подавить инакомыслие, подавить силы оппозиции, оставив там какую-нибудь справедливую Россию, оставив коммунистов, как бы так сказать, как некую такую замену оппозиции. Но в целом они не думают, что они хотят погромов. Но они ошибаются. Они ошибаются. Вот эти самые подонки, которые вот там были у Дома кино, они говорили, что они бесов пришли изгонять. Так вот в них селился бес. И не только в них, а во всех вот тех, кто сейчас вот участвует в травле инакомыслящих, держащихся с другой точки зрения, идет сознательная борьба просто на уничтожение. И это, в общем-то, благословение власти. Это логично вытекает из того, что они делают. Вот осознают ли это власти? Вот, не будут ли говорить, что да, это вот Ежов сделал, а вот Сталин его расстрелял? Да нет же. Сталин это все сделал, начал с того, что шельмовать стал своих идейных противников. Вот. Ну, не только Сталин, Ленин это начал раньше еще. Вот. Но что сама эта политика шельмования инакомыслия, она приводит к террору. Это логично, это неизбежно, этому учит наша история. И вот эти мерзавцы, которые все это устроили, они продемонстрировали, что вот они делают то, что логично вытекает из нынешней политики борьбы с мыслящей частью общества, с частью общества, настроенной оппозиционной, да и вообще с думающими людьми. Вот они говорят, нам не нужна альтернативная история. Ну, действительно невежда. Что значит альтернативная история? Он сколько концепции русской истории. Мы всегда читали то Соловьева, то Ключевского, то Костомарова. Естественно, у всех свой взгляд. Там Карамзина. Это нормально. И вот эти дремучие мерзавцы, они уже начинают устанавливать свои порядки, причем не словесно, а прибегая к физическим таким действиям. Мне кажется, что это сейчас идет этот процесс, он будет распространяться. Я слушал интонации Пескова, я хотел понять, это дежурная ли фраза, или он в самом деле обеспокоен. Мне, честно говоря, показалось, что он обеспокоен. Мне показалось, потому что эти ребята, как бы сказать, не подконтрольны, но они делают не то, что им хотелось бы. Они хотели бы, чтобы они делали это несколько иначе. Напрасно они обольщаются, они делают то, что вытекает из этой политики. Именно таким образом и будут действовать. Никакие там это интеллектуалы, которые будут отстаивать какие-то там противоположные взгляды. Нет, вот они будут действовать так, как действовали эти мерзавцы.
Яна, а дети как восприняли вообще все произошедшее?
Дети, в общем, довольно спокойно, я бы сказал. Хотя больше нервничали в какой-то мере учителя. Конечно, как только информация разошлась, заволновались родители. Абсолютно понятно. Для детей, может быть, это еще один урок в каком-то смысле. Думаю, что немногим из них было интересно понаблюдать, какие странные виды приобретает так называемый патриотизм в России подчас. И многие из них, я думаю, поняли, что они занимаются вот это не ботаника какая-то, не собирание фантиков, а реальная работа. Что это работа, которая важна. Почему на нее так и реагируют вот эти вот странноватые люди. Думаю, что это был для многих ценный опыт. И не думаю, чтобы кто-то из них так уж всерьез испугался этой группы ряженых. Хотя кричали они очень громко.
Нет-нет, ребята, мне кажется, не испугались. Вы знаете, в этом возрасте, да, даже, как бы, так сказать, вот...
Кураж, да?
Да, кураж, он даже полезен, да.
А потом... от неожиданности могли, но, по-моему...
Не, мне тоже кажется, что... Вот, а потом, понимаете, ведь это эти деятели испугались. Испугались, потому что от них уходит молодежь. От них уходит... Им же важно подмять под себя молодые умы. То есть умы нивелировать. Вот. А тут идут эти ребята, и мне кажется, что надо, в общем-то, вот, мемориальцам об этом случае рассказывать не просто так, что вот эти мерзавцы, а на кого они напали, насколько интересны эти ребята, которые туда шли, кого они испугались, они же их испугались. Если они устроили этот шабаш, им страшно то, что вот эти ребята, которые писали работы, они думают и будут думать не так, как они. Это уже другие люди, это, они не подвластны их пропаганде. Вот. Поэтому, вот я не знаю, может быть, как-то вам какие-то портреты этих ребят описать, ну, их историю, кто они, как они, вот, ну, по случаю. Потому что это в самом деле интересно, как они отреагировали на эту выходку, как они понимают, потому что это все очень серьезно, очень серьезно.
По-моему, портреты этих ублюдков, вот, и на доску их ищет милиция, вот это надо их сделать.
Да, совершенно верно. Да, них такие
физики. Возьмите видео, да, вот в интернете, размножьте.
Этих видео довольно много, но не думаю, чтобы полиция их искала. И, в общем, сами они не особенно скрываются. Не все они скрывались. Вот этот вот человек со знаменем представлялся русским поэтом Ильей Рагулиным. В интернете действительно такой есть. Может быть, все это он и есть. А назвать это стихами, конечно, трудно. Это другого сорта тексты. И, в общем, ну, не знаю, тут все это крайне нелепо было и противно.
Не печальтесь, не печальтесь.
Нет, я не печальтесь.
Это подтверждение того, что вы делаете великое дело. Великое дело, понимаете? В стране, вот меня всегда как-то угнетает, что вот наше правозащитное сообщество довольно узко. Ну вот стали мы заниматься общественным контролем, там по тюрьмам смотрю, стала расширяться. Разные люди приходят, я не могу, что они такие же, как сказать, там, правозащитники 70-х, но, тем не менее, этот круг расширяется. И вот, вы же делаете какое дело? Вот эти ребятишки, они же приедут домой, они же расскажут, они о своих работах. То есть круг будет шириться, понимаете? Вот, это они должны впадать в панику, что это есть. Вам не надо печалиться. Дай Бог, чтобы эти ребята действительно не были травмированы, чтобы выдержали. Я считаю, что они молодцы.
Тут немножко двоякая ситуация. С одной стороны, мы прекрасно понимаем, что действительно молодежь, чем дальше, тем больше ориентируется в происходящем. И у нас тоже сочувствующих нам становится никак не меньше, а скорее больше. С другой стороны, вот не может не огорчать не вот этот вот эпизод, а в общем деградация массовых СМИ, вот, телеканалов, где нормального обсуждения практически не бывает. Что я эти вот подтверждаю, в общем, в стилистике главных телеканалов.
Да.
Прав не тот, кто выскажет весомый аргумент, а кто громче кричит, у кого сильнее пена изо рта пойдет. Вот это абсолютно отвратительное зрелище. И, в общем, наблюдать это оскорбительно для страны с действительно великими культурными традициями. Это какое-то неприличие в этом.
Конечно, неприличие, конечно. Но, понимаете, с другой стороны, у нас нет другого выхода, как в общем-то, как-то создавать свое сообщество людей близких по мысли, по духу, и как-то, чтобы это сообщество держалось. Я даже скажу вам больше, что вот эти подонки, они укрепляют наше сообщество. То есть они нас боятся. Они нас боятся, понимаете? Вот. И надо этим ребяткам объяснить. Ребятишки, вы то, что вы делаете, это большое дело. Вот видите, вот они прибежали, испуганные, что вы думаете не так, как они. Вы молодцы, вы идете правильным путем. Поэтому факт дикий, факт страшный. Боюсь, что это не первый, не последний. Боюсь, что такое будет и дальше. Потому что, еще раз повторяю, заигрывать с националистом власть нельзя. Сколько раз она на этом деле ломала себе шею, когда она заигрывала с ними. Ну, мы же знаем со всеми этими...
Баркашов.
Да. Сколько было этих игр. Все они кончались печально. Все. Как говорится, история учит тому, что она ничему не учит. Никак они не могут сделать. Если они берут себе союзники вот таких подонков, такое дремучее невежество, правильно сказал Песков, они компрометируют там эту георгиевскую ленточку. Да, компрометируют. Они вас компрометируют, господа, власть. Компрометируют. Так что ж вы тогда с ними вяжетесь? Что ж тогда вы имеете с ними отношения? Ведь это же и так понятно. Вот. А что касается того, что делает... Ян, единственное могу сказать, что мемориал – это высшая оценка работы мемориала. Что это направление правильное, и это то, что нужно.
Хотелось бы других оценок, но действительно заставляет задуматься вот эта вот истерическая реакция не только этих персонажей, но и властей в целом. Если вы говорите, что вас поддерживает там 86%, а кто говорит и 95%, то почему вот такая истерическая реакция и такая непрекращающаяся борьба вот с этим вот ничтожным меньшинством? Что же... Если вы уверены в своей правоте, если вы уверены, что вас больше. Ведите себя немножко спокойнее.
История учит, что как раз... Помните, сколько людей вышло в 1968 году на Красную площадь против танков?
Да.
7 человек. А они победили.
Конечно. А потом смотрите, как у нас вот самиздат, какой популярностью пользовался. Вот все же мы сидели, вот у меня тоже была машинка «Москва», Вот, я тоже там печатал. Ну, Эрики у меня не было, как писал Галич. Это тогда достать было сложно. Он писал, что Эрика берет 4 копии. Нет, 7 копий, по-моему. 4 копии.
У него сказано 4. У него 4, да. А там дальше зависит от бумаги.
Эрика брала больше.
Это на папиросной бумаге,
да, конечно. На папиросной, да. Тогда же это был дефицит. Я помню, как я доставал с большим трудом эту... Вот. И это читалось. Это читалось, это расходилось. Это было востребовано. Смотрите, круг ширился все больше, больше и больше. Так же и эти ребята, которые сделали эту работу, в общем-то, просто как-то надо действительно больше их представлять, больше о них говорить. Мне кажется, что вы как-то слишком скромны. Я давно знаю об этой вашей работе, я ее восхищаюсь. Она действительно чрезвычайно, там мои друзья даже были, там участвовали в этом проекте. Ну, надо, чтобы о нем больше знали, не знаю, может какие-то собрать какие-то такое
будет,
собрание.
Я хочу сказать, у нас здесь на радиостанции будет передача про этих ребят. Будет Тамара Леленкова делать в конце мая. Так что
да.
Будет.
Обязательно. Может, собрать их в Москве.
Мы их и собирали, и мы публикуем сборники их работ.
Ага.
Но, к сожалению, когда случилось этот дебош, то действительно множество средств массовой информации написали, но большинство из них впервые написали про этот конкурс. Не потому, что не знали, потому что это не убийство, это не,
да, это не было
что-то
интересно,
такое.
По их мнению, да.
Да, это для них не предмет интереса. Это история. К тому же настоящая, а не мифологизированная. С разными бантиками.
Да, кстати, в эти дни 48 лет хроники текущих событий.
Ну да.
Помните, тоже на Эрике печатали.
Да. Хроника текущих событий. А какой был востребованный материал? Я помню, я давал читать его только на ночь, потому что на следующий день я должен был дать другому. Ну что вы, это... Дело не... Понимаете, я верю в силу меньшинства. Меня жизнь научила тому, что побеждает не большинство, а меньшинство. Вопрос в качестве этого меньшинства. Вопрос в качестве. Вот вспомните наши годы, ведь это же были люди какой силы моральной. Причем, заметьте, у нас же были и разногласия. У нас же были, и споры, и Андрей Дмитриевич с Александром Исаевичем спорили. А тем не менее, по духу, было единство, и в этом была сила. То есть речь не идет о том, что такое унифицированное мышление.
Единство было в том, что все-таки участники искали правду.
Да,
Не самоутверждение, а все-таки как-то
правду, да,
поиск истины.
Чтобы не врать. Конечно, по-разному. Конечно, приходилось искать свои пути. Но... И смотрите, как это меньшинство расширялось. Я помню, в 70-е годы мы проводили семинары. Я занимался, проводили христианские семинары. Приходили к нам люди, которые даже были неверующие у нас, христианские. Они приходили, потому что просто интересно. Они не могли этого слышать. Поэтому это будет востребовано. Это будет востребовано и за вашей работой большое будущее.
Ну да, конечно, бы хотелось. Какие, значит, вы меры приняли пока срочного реагирования?
Ну, пока, прямо тогда же вызвали полицию. В конце концов, очень неспешно приехала полиция. К этому моменту уже инициаторов предупредили, они успели ретироваться. Составили протокол, собрали оставшиеся шприцы и прочие вещдоки. Два человека написали заявление из пострадавших, а мы написали обращение к Якунину, руководителю московской полиции, с требованием устроить разбор полетов, выяснить, почему все-таки полиция вела себя так
пассивно,
мягко говоря, пассивно. Все-таки не защитить детей от этой гоп-компании, это как-то... не лучше.
Слава богу, что все вообще...
Нет, слава богу, среди детей пострадавших не оказалось.
Без тяжких последствий.
Да. Вот. И второе, все-таки привлечь к уголовной ответственности вот этих вот бесчинствовавших, применявших насилие. Потому что одно дело, в принципе, высказывать свое мнение имеют право люди, хотя, конечно, тоже лучше бы от детских мероприятий подальше. Но насилие – это все-таки совсем другая статья.
И оскорбление, я так понял, там.
Да, конечно,
оскорбление. Оскорбление, да, оскорбление тоже можно было бы еще как-то ну, не оправдать, но в любом случае, но насилие это уже просто действительно переход некоторой грани. И вот мы.
Оскорбление Ян нельзя оправдать, потому что, знаете, логика такова, что начинается с оскорблением, а дальше уже руки в ход идут. Есть такая взаимосвязь.
Все-таки я говорю, что просто есть некоторая грань. Оскорбление тоже нехорошо, есть оскорбления, которые тоже наказуемы, но насилие просто уже за пределами всякими. И хочется надеяться, что какие-то меры будут приняты.
Я помню, в годы перестройки были какие-то такие отряды, которые защищали митинги демократов.
Да, да, в Лужниках. Вот мы, там все были довольно много людей и разная публика. И милиция как-то следила за этим. Вот, а помню, мы как-то ходили еще по Тверской тоже, и там рядом были милиционеры. Нет, был такой. Вот понимаете, она разная бывает. В разные периоды бывает разная. Тут, конечно, кто эти люди, полицейские, то ли они получили такую указивку, то ли потому, что это вот как бы они имеют эту знак охранный, я имею в виду георгиевскую ленточку. Это как бы знак, что это.
Ничего подобного, что это
люди власти.
Да нет. Не оправдывает хулиганство.
Хулиганство, но это для кого-то в принципе может быть такой знак, что это свои.
Свои, вот, да. Мы, такой, мы все властью признанные.
Хотя это, в общем.
Потому что когда мы выходили с белой ленточкой, как известно, нас тогда полиция не охраняла. Но, кстати, обошлось тогда.
Она боялась нас.
Да, она боялась, потому что тогда же стояли вы по всему Садовому. Сколько тогда людей вышли?
Помните? Конечно, и на Сахарова.
Да, и на Сахарова. Вот, они тогда не решались.
Нет, я имею в виду не на полицию, а отряды самообороны. Помните, создавали во время перестройки?
Да, создавали, но тоже надо сказать, что и
милиция тоже охраняла.
Что и тогдашние национал-патриоты, в общем, гораздо реже прибегали к актам насилия. Был вот известный случай в ЦДЛ, насколько я помню. И, в общем,
Асташвили, когда пришел, да?
Да, нашумевший. А в целом, в общем, нынче мы наблюдаем некоторый ренессанс этого насилия. Есть известная китайская пословица: кто ездит верхом на тигре, не может слезть. И вот у меня опасение, что на этого самого тигра национализма наши власти сделали ставку. И отказаться от этого союзника не всегда оказывается просто.
Не просто, но могут отказаться. Ну, Демушкина, я помню, все время посещал в камерах ИВС. Попал туда он. Попали и другие лидеры националистов.
Сейчас Белов сидит.
А?
Белов-Поткин сидит.
Да, да, Белов-Поткин, да. Нет, но дело в том, что власть попускает их действия, потом доводит до каких-то крайних таких поступков, когда она их сажает. Она почему-то не просчитывает, что это те парни, с которыми нельзя играться. Они не любят вегетарианские игры.
Да, она сажает она лидеров, не всегда это является сделано добросовестно,
да.
Но существуют эти лидеры уже не контролируют вот это вот.
Да, конечно.
Массу. Звено среднее.
Да. А в этом и есть суть националистских движений, что они не подконтрольны никому. Никому. Ни лидерам, ни власти. Это вот... Да, это как если они... Джин этот выходит из бутылки, все. Это опасность страшная. И именно связанная с насилием опасность.
Когда у вас следующее вот это будет... какое-нибудь мероприятие, где вы вправе ожидать провокаций, Ян?
А мы не ожидаем провокаций. Мы проводим свои мероприятия и будем проводить тут. Мы все-таки очень давно существуем, и разные бывали ситуации, где могут объявиться. Объявиться могут где угодно. Мы не можем свою деятельность ставить в зависимость от причуд вот этих вот господ. Так что следующий конкурс
уже
объявлен.
Да, закон не писан. Да, я сегодня слышал, что вот эти байкеры, в кавычках, в главе с хирургом, они решили без разрешения польских властей там на территории Польши даже как-то порезвиться. То есть они позорятся на всех уровнях. Да.
Через границу?
Да, границы-то там кое-где нету в Калининграде, да, они проедут. Ну, вот им можно все.
Ну, это мы посмотрим, насколько им все
закон,
можно.
Врагам закон, как говорил Муссолини.
Мы посмотрим, насколько им все можно, хотя они действительно друзья власти, за них вступаются. Хотелось бы, чтобы так вступались за всех российских граждан, но боюсь, что это долго ждать.
Ну, они же еще как-то антимайданное какое-то движение придумали.
Ну, да. Ну, ну, разным способом проявить свою лояльность.
Ну, знаете, что вот чуть утешает, действительно, вот, ничтожество этих
ничтожество,
людей.
Да.
То там нет среди них никаких вот теоретиков.
Да,
условно
да.
говоря, там они не знают, о чем они говорят.
Да, их это тоже...
Ежова путают с Берией.
И лидер их тоже...
Да какой там лидер, поэт Рагулин?
Да. Нет, нет.
В общем...
Но, тем не менее, они опасные. Понимаете, невежды, которые чувствуют, что власть их...
Ну да, у которого в руках зеленка.
Да, это очень опасно. Вот хотелось бы, чтобы... Не знаю, у меня, честно говоря, такое ощущение, что Песков слегка, так сказать, вздрогнул от этого. Потому что он был, наверное, возмущен не столько, что пострадали там Улицкая и еще кто-то.
А что, дети там?
Да, дети нет. Дети. Что компрометируют георгиевскую ленточку. Вот что он сказал.
Вот. Ну, правильно, но это вообще же на грани фолос.
Да.
Слава Богу, что обошлось.
Да.
Слава Богу.
И ему это очень не нравится. А они в самом деле, так сказать, ну как с ними можно связываться? Ну как они это не понимают?
Ну что ж, остается пожелать мужества и хотя бы, может быть, какого-то, я не знаю, может быть, поддержки властей. Может быть, если вы идете куда-нибудь, то подстрахуйтесь. Ну, предупредите полицию местную.
Мне, честно говоря, хотелось бы не поддержки властей, а явно выраженного отношения властей к такого рода насильственным акциям. Просто вот...
Да ну, нет, не живите сто раз, и потом выразить соболезнования. Ну, что вы.
Так нет, вот именно определенного отношения. Потому что то, что Песков сказал в отношении вот этой вот одной акции, это не есть отношение власти
тем
вообще
более,
к методу.
Да. Из его уст, который говорил, что неплохо бы печень по асфальту размазать кое-кому.
Да, там мы слышали много разных.
Такая нам симпатия не нужна, честно говоря.
Да. Вопрос не симпатия, вопрос, что вот высказанное Песковым, это скорее связано с тем, что ему сообщили, что все-таки были представители многих стран на этом мероприятии.
И это, конечно, да, думаю, да.
Это будет иметь такой серьезный отзвук за пределами.
Да, да, я рад, что это видео есть, и теперь хотя бы могут люди во всем мире увидеть.
Там.
Мы сегодня это вот покажем.
И увидит,
на нашем сайте.
Кто их союзники. Вот пусть посмотрят, на кого они опираются.
Да, скажи мне, кто твой союзник,
да,
и дальше там все будет ясно, да. Ну что ж, большое вам спасибо за участие в нашем прямом эфире. Я, конечно, испортили вообще все настроение, потому что дети, конечно, это нельзя их втягивать ни в одну из этих.
Не хотели
политик,
испортить.
Да.
Но сказать,
спасибо большое вам. Да. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Марк Штильман.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Возьмите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».